говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В наступившем часе вы услышите следующие передачи. Через несколько секунд в нашем эфире очередная программа из цикла «Охридский пролог». Затем протоиерей Александр Шургунов прочтет фрагменты из своей новой книги «Царь» о значении канонизации царственных страстотерпцев и мучеников. В завершении часа лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о церкви. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог.
Марта, 25 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Тарасия, патриарха Цареградского и преподобного Пафнутия Кефалоса. Святитель Тарасий, патриарх Цареградский, его предшественник патриарх Павел, тайно оставил престол, удалился в монастырь и принял схиму. Царствовали тогда Ирина и Константин. По рекомендации Павла, Тарасий, сенатор и царский советник, был в 783 году избран в патриархи. Человек высокообразованный и великий ревнитель православной веры, Тарасий невольно согласился на принятие этого сана, чтобы помочь победе православия над ересями, особенно над иконоборчеством. Он председательствовал на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году, где было осуждено иконоборчество и возвращено и утверждено почитание святых икон. Тарасий был очень милостивым к сирым и нищим, устраивал для них приюты и раздавал пищу. Но по отношению к сильным мира сего, Тарасий, защищая веру и нравственность, не знал компромиссов. Когда царь Константин, прогнав свою законную супругу Марию, взял вместо нее какую-то свою родственницу и, начав жить с ней, запросил у патриарха благословение на венчание, Тарасий не только не дал ему благословения, но сперва стал его увещевать, потом обличать и, наконец, отлучил его от причащения. Перед смертью видели, как отвечает он демонам, говоря: «Не повинен я в этом грехе, не виноват и в этом», пока не изнемог его язык и не начал он защищаться руками, отгоняя их от себя. Когда испустил он дух, его лицо засияло, как солнце. Сей, стоявший воистине иерарх, упокоился в 806 году, церковью управлял он 22 года и 4 месяца. Преподобный Пафнутий Кефалос, этот святой был современником преподобного Антония Великого. Говорят о нем, что 80 лет носил он одну и ту же рясу. Преподобный Антоний высоко ценил его и всем говорил, что это истинный подвижник, умеющий врачевать и спасать души. Творец лучезарный, светом увенчанный, ничем не изглаголанный, никем не описанный. Церкви воздвигает мудрых он строителей, пастырей добрых ревностных хранителей. За грехи он наши в скорби попускает, хотя благ и милости в каждый раз бывает. Как мороз суровый землю бьет, дробит, мягкую для сева сделать норовит, так Господь сердца нам бедами смягчает и к добру рукою нежной направляет. Через тьму страданий свет благой он зрит, мраку вечно царствовать он не повелит, через скорбь и слезы радость он провидит, всякого начала конец ясно видит. Все Творец, что начал, окончить желает. Замыслу Владыки кто помешает? Где силы Его? Недоверчиво кто-то вздыхает. Где Сам Он? Зачем все дела свои вечно скрывает? Но тени пройдут, мир познает свое завершение и счет, и Церковь, готовая к небу, восстанет из праха столетий. Тогда солнце правды в преславном немеркнущем свете, как в царскую ризу, навек всею Церковь себя облечет. Рассуждение. Христианин подобен обрученной девушке. Как посватанная девушка постоянно думает о своем обручнике, так и христианин о Христе. Хотя обручник далеко, за 10 горами, все равно девушка ведет себя так, словно он неотлучно здесь, возле нее и с ней. Она размышляет о нем и поет, говорит о нем, грезит, готовит ему дары. Точно так же ведет себя и христианин по отношению ко Христу. И как обручница знает, что сперва должна она выйти и удалиться из родного дома, чтобы встретиться и полностью сочетаться браком со своим женихом, так и христианин знает, что не может он всецело соединиться со Христом, пока смерть не разлучит его с телом, то есть с вещественным домом, в котором обитала и росла его душа с самого рождения. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, сидящего в лодке, и учащего народ на берегу моря, а именно, как великое множество народа теснилось, чтобы его услышать, так что должен был он войти в лодку. Как учил он их притчами о сеятеле, семени и земле, то есть теми примерами и подобиями, которые повторяются изо дня в день от начала мира и будут повторяться до его конца. Как поучает он их не какими-то редкими и диковинными событиями, а теми обыкновенными, которые вместе с человеком вошли во время и вместе с человеком покинут это время. Проповедь о невозможности тайны. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Марка, из главы 4. Все тайны людских поступков в один прекрасный день станут явными. Никакое человеческое дело не сможет укрыться. Евреи помышляли скрыть от Бога убийство стольких пророков, полагая, что и кровавое преступление над Христом можно утаить и от Бога, и от людей. Однако то, что думали они подальше запрятать, стало повседневной притчей и на небе, и на земле, вот уже не 1000 лет. Иуда надеялся утаить свой предательский сговор с иудеями против своего Господа. Но Господь провидел его отступничество и объявил об этом Иуде в лицо. Иисус сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Евангелие от Луки, глава 22. Кроме того, Господь прозирал в сердца фарисеев, угадывая их злые помыслы. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Евангелие от Матфея, глава 9. Какие дела, какие вещи, какие события в этом мире могут укрыться от того, кто зрит и обнаруживает даже самые потаенные помыслы людских сердец? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Марка, глава 4. Да страшимся этого и да радуемся сему. Да страшимся, ибо все наши тайные злые дела, лукавые намерения и худые помыслы будут выставлены на всеобщее обозрение. Да радуемся, ибо явным станет и все наше добро, которое сделали мы, либо пожелали, либо помыслили. Если даже не обнаружится оно перед людьми, то не утаится от небесных ангелов. Тем сильнее страх для грешников, и тем обильнее радость для праведников. Господи, человеколюбивый, прости нам грехи наши и не обнаруживай их к нашей погибели и к печали святых Твоих ангелов. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Можно ли называть царя Николая II мучеником? На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 года царь Николай и его семья были прославлены как страстотерпцы. Церковь знает такой подвиг святости, когда враги церкви не требуют от христиан прямого отречения, но предают их страданиям и смерти, как бы за что-то не относящееся непосредственно к исповеданию веры. Страстотерпчество — невинное страдание, приобщение той невинности Господа, которой Он явил в Своей крестной смерти. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего», — говорит Христос перед лицом всей тьмы мира сего. И Пилат засвидетельствовал: «Я не нахожу в нем никакой вины». И сотник в час его смерти сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Эти слова равнозначны исповеданию его сотником в другом Евангелии Сыном Божиим. ибо подлинная праведность, по мысли Священного Писания, это то, что только у Бога. Вот почему заповеди блаженства, описывающие путь Христа, неотделимы одна от другой и завершаются крестной высотой невинного страдания за Бога и правду Его. Некоторые говорят, царя Николая II нельзя назвать мучеником, он только страстотерпец, тем самым стараясь как бы умалить достоинство его подвига. То есть он принял страдания как бы не за веру. Но на иконе новых мучеников и исповедников российских, представленной архиерейским собором 2000 года, царь и его семья среди и в центре сонма новых мучеников. Русская зарубежная церковь, которой принадлежит честь первой прославить царя, именует его мучеником. Сейчас у нас нет никаких разделений с зарубежной церковью, и странно было бы отменять принятое ею определение под каким бы то ни было предлогом. На самом деле мученик и страстотерпец – однородные понятия. Откройте службу первым прославленным русским святым, благоверным князьям Борису и Глебу, по образу которых были канонизированы царь и его семья как страстотерпцы. В отличие от убийц царя-страстотерпца, убийцы благоверных князей не имели целью уничтожения христианской церкви как таковой. Тем не менее, почти в каждой стихире они именуются то страстотерпцами, то чаще всего мучениками. «Придите, лик составши, возвеличим чудотворцы и мученики, и же законно пострадавшие». Или «причестнее и целомудреннее, и незлобивые страстотерпцы». Или «мученица Господня спасшаяся». Более того, во всех календарях читаем память мучеников Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Все знают имя святого мученика Иоанна Воина, но не всем, наверное, известно, что этот святой умер в глубокой старости своей смертью. Так велики были страдания, которых Господь сподобил его до этого, что в народном сознании он навсегда остался мучеником. Святитель Киприан Карфагенский говорит, что есть мученичество красное, есть мученичество белое. Мученичество красное, когда христианин приносит свою жизнь в гонениях за Христа. Мученичество белое, когда он в жертвенном сострадании и в деятельной любви совершает свой подвиг в дни мира для Церкви. Отцы древней православной ирландской церкви говорили о том, что наряду с мученичеством красным и мученичеством белым есть мученичество зеленое. Мученичество красное, когда христианин принимает во время гонений смерть за Христа. Мученичество белое, когда человек вольно отвергается того, что дороже ему всего на свете, для того, чтобы стать странником и вольным изгнанником на земле ради Христа. И мученичество зеленое, когда человек подвигами поста, труда и молитвы достигает освобождения от всех греховных страстей. И это есть подвиг преподобничества. Не случайно в дни памяти преподобных цвет облачения у нас зеленый. Подвиг преподобничества – это подвиг приобщения самому источнику жизни Святой Троицы. Все эти виды мученичества едины. Есть известный рассказ о преподобном Антонии Великом Египетском. Было время, когда он оставил пустыню, где подвязался в подвигах поста и молитвы, и пришел в Александрию, потому что там началось великое гонение на христиан. Он пришел из пустыни, где молился в уединении, чтобы вместе со всеми христианами свидетельствовать о своей вере, поддержать их в гонениях, воодушевить в скорбях и исповедать свою готовность разделить с ними их участь. И когда Господь не сподобил его этого страдания, то он, говорит святой Афанасий Великий, написавший его житие, вернулся в пустыню, чтобы в своем внутреннем бескровном мученичестве во все оставшиеся дни своей жизни продолжать тот же самый путь. И другой пример. Когда один из древних святых увидел своего духовного отца, принявшим подвиг мученичества, то ушел молиться в пустыню, чтобы принести Господу, вместо того подвига, которого Господь его еще не сподобляет, подвиг принесения ему всей своей жизни в молитве, чтобы подготовить себя к будущим страданиям, если начнутся новые гонения. А если таковых не будет, чтобы Господь принял подвиг его уединенной молитвы, как подвиг бескровного мученичества. Итак, следуя определению Архиерейского собора, будем именовать царственных святых прежде всего как страстотерпцев. Но не будем протестовать, когда кто-то именует их мучениками. Они и страстотерпцы, и мученики. Вопрос в ином. Молимся ли мы им по-настоящему, чтобы не по имени только быть христианами, а не так, как в некоторых храмах, когда в день их памяти просто не совершается им служба? Что такое христианская жизнь? Принесение всего себя Господу Богу Иисусу Христу, чтобы Он мог употребить нашу жизнь как угодно Его любви. Именно в этом смысле понимается нами вся жизнь самого Спасителя, первомученика и страстотерпца, слуги Божия, приносящего себя за всех. Чудесное свидетельство любви царя Николая явлено перед нами, призванными помнить, что мы крещены в мученическую смерть Христа, и что своим крещением мы приобщаемся смерти и воскресению Господа. Потому мученичество не является тем, что предназначено только для отдельных христиан. Быть христианином – значит быть свидетелем смерти и воскресения Христа, значит быть мучеником. То и другое понятие обозначается одним словом «мартис». Оно – неотъемлемая часть христианской идентичности. Святые отцы свидетельствуют, что мученичество сердца может быть не менее плодоносным для церкви, чем пролитие крови. Такой, например, была святая мученица София, мать мучениц веры, надежды и любови. Святые царственные страстотерпцы вместе со всем сонмом новых мучеников и исповедников российских показывают, что путем мученичества могут следовать все христиане в обыденной жизни, даже если они не признаны пролить свою кровь за Христа и Его Церковь. Это дано не всем, но все должны быть готовы исповедовать Христа перед людьми и следовать за Ним крестным путем среди гонений, которые никогда не оставляют Церковь.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Мария, Евгения, Игоря, Наталья, Иоанна, Валентина, Нины, Дмитрия, Анны, Александра. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова о Церкви.
Проблема церкви по существу является центральной в понимании, можно сказать, всех, или, по крайней мере, всех основных вопросов христианской веры. Если нет правильного понимания о церкви, очень трудно дать надлежащее освещение вопросам, не только связанным с самыми центральными положениями христианства, но и с теми, которые вытекают из них. То есть множество вопросов практического характера. И вот церковь, с одной стороны, является, кажется, реальностью нашей жизни, а с другой стороны, постоянно остается вопросом, что она есть. С одной стороны, мы слышим и поем в храме, и читаем о том, что она есть единая, святая, соборная, апостольская. С другой стороны, сталкиваясь с конкретной действительностью, находясь внутри, так сказать, церкви, многие работая в церкви, многие приходя в церковь, слушая о церкви, читая о церкви, смотря на реакцию официальных церковных властей на различные вопросы, как религиозного, так и мирского характера, мы подчас встаем в некое недоумение. Как это может святая церковь и вдруг так реагировать на то или иное событие мировой жизни или религиозной жизни? Это один, кстати, из тех вопросов, которые волнуют очень многих. И волнует он потому, и вызывает вопрос, что действительно не всегда ясно представляем мы себе, что такое церковь по существу. Мы привыкли видеть церковь как некое общество, которое имеет определенную структуру жизни, управление, то есть целый механизм, который подчас бывает очень положительно воспринимаем нашим сознанием, а иногда вызывает и определенные отрицательные эмоции. Все зависит от того, как эта структура не только действует, но и каким, если хотите, результатом приводит это действование. Есть два, по крайней мере, принципиально различных, не противоположных, но различных понимания церкви. На самом деле их гораздо больше. Я не буду вас вводить в дебри других пониманий, потому что это далеко нас уведет. А по крайней мере два очень серьезных понимания церкви. Я бы сказал так. Одно из этих пониманий ставит в центр понимания церкви Бога. Другое – человека. Как примерно можно дать образ церкви в первом случае? Алексей Степанович Хомяков, один из наших выдающихся мыслителей, я бы сказал, даже богослову, хотя он и не получил специального богословского образования, но который занимался изучением святых отцов, историей церкви и был глубоко вовлечен в церковную проблематику, говорил о церкви совсем иначе, чем говорили наши все учебники. И, может быть, говорят и до сих пор. Он давал определение такой церкви, которая вызвала у одних изумление, у других негодование и неприятие. В чем причина? Что такое произошло? Ведь он же сказал не что-то, что соответствовало бы, например, католическому пониманию, или протестантскому пониманию, или, если хотите, какому-нибудь вообще нехристианскому. Нет. Все его слова, его мысль вполне укладывались в рамки христианской веры и жизни. Но он сказал нечто другое, к чему мы привыкли. Может быть, сначала я и скажу о том, к чему мы привыкли. И что мы сейчас можем прочитать во всех наших учебниках, в наших катехизисах. Мы привыкли к тому, что церковь есть ничто иное, как богоустановленное общество людей, верующих людей, которые имеют, естественно, одну веру, одни и те же таинства, церковную дисциплину, священноначалие. Вот что такое церковь. И вы знаете, это понимание вполне устраивало всех. Не важно, что оно, то есть лучше сказать, она, эта формулировка, была нами, в общем-то, заимствована из других источников. Потому что в святоотеческом богословии мы не находим таких определений церкви. В Священном Писании мы такого не находим. Это была попытка, это одна из попыток дать определение церкви, исходя из, так сказать, реальной ситуации церковной жизни. В чем недостаток этого определения? Он бросается сразу в глаза. На первый план поставлено общество людей, человек. Здесь, так сказать, хотя и не прямо, подсознательно, но утверждается, что человек является тем центром, который образует, если хотите, церковь. Что отсюда проистекает? Если церковь – это есть общество людей, не важно, что оно установлено Богом. Богом все установлено. Богом все сотворено. И сам человек, и весь мир. Если это общество людей, то, значит, отличие церкви от других обществ людей заключается только, так сказать, в сторонах чисто идейных. Но сама-то церковь есть общество людей. А если это есть общество людей, то в таком случае мы становимся перед труднейшими вопросами жизни. Вот тот, который обозначен сначала. С самого начала. Как же она может быть святой тогда, если это есть общество людей? В чем тогда ее проявляется святость? Этот вопрос постоянно стоял и до сих пор стоит при вот таком подходе к пониманию церкви. А вы знаете, что именно это определение церкви мы находим во всех наших катехизисах, догматических богословиях и так далее. Хомяков предложил нечто иное. Он написал интересную работу «Церковь одна», но написал анонимно. Он не подписался. И выдал ее за перевод с греческого. Там он дал иное определение церкви. Кстати, когда митрополит Филарет Московский Дроздов прочитал эту работу, вот умница была, он сказал, нет, это писал кто-то из наших. Какое же определение он дал? Он сказал о церкви таким образом. Церковь есть единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. У него даже нет слова «общество». Весь его акцент и центр, все на чем сделан? На чем стоит акцент его? Единство благодати Божией. Ну, может быть, лучше сказать, это единство Духа Божьего, живущее во множестве тех, кто покоряется благодати. Можно бы сказать иначе, что церковь есть единство именно Духа Божьего, который живет в тех людях, которые стремятся в своей жизни осуществить Евангелие. Единство Духа Божьего в людях, а не общество людей, да, которые придерживаются вот таких-то взглядов. Ибо придерживаться взглядов можно разных. Нет, церковь – это в первую очередь единство Божественного Духа. Вы знаете, что такое единодушие? Всем известно. Именно единодушие объединяет часто людей. Причем настолько объединяет, что подчас мы встречаем такие примеры, когда даже люди имеют подчас различные взгляды на множество вопросов, но они единодушны, тем не менее, в чем-то основном. Вот это единодушие, в данном случае единодушие, связанное с Духом Святым, то есть благодатью Божией, так? оно оказывается первичным, определяющим моментом в понимании церкви. Не случайно и точно очень многие богословы прямо говорят, что церковь есть богочеловеческий организм, а не человекобожный. Богочеловеческий. Подчеркивается очень великая истина для христианской веры. Бог создал церковь. Сами апостолы только вошли в церковь. Мы только входим в церковь, не образуем. Понимаете, мы можем, кажется, что-то образовать. Пожалуйста, любая партия может образовать. Что-то нет, нет. Тут процесс совсем другой. Мы не образуем, мы входим в церковь. Апостолы только тогда стали церковью, вся совокупность, множество учеников Христова, когда наступила Пятидесятница, то есть сошествие Духа Святого совершилось, тогда только стала церковь. То есть, оказывается, вот это божественное начало, как оно естественно и должно быть, в любой ситуации нашей человеческой должно быть первичным, а не вторичным. Вот отсюда можно тогда понять и то определение, с которым, кажется, трудно не согласиться, и которое также красной нитью проходит через всю нашу и святоотеческую, если хотите, и богословскую литературу. Церковь – богочеловеческий организм. И вот здесь мы подходим к весьма существенному, так сказать, моменту понимания церкви. Это организм, а не механизм. Тот же Хомяков очень хорошо очертил то различие, которое существует в понимании церкви между католичеством, протестантством и православием. Он изобразил это в таких хороших, интересных словах, ярких. Говорит, если мы обратимся к католическому пониманию церкви, то первое, что бросается в глаза, это мощный, единый монолит, в котором каждый кирпичик скреплен с другим, таким цементом, таким раствором, что никуда не пошевелится. Единая строжайшая дисциплина, великолепная система управления, возглавляемая единым лицом, как вот водитель за рулем, он один управляет. Все прочие – это механизм, подчиненный ему, монолит. Если возьмем протестантское, говорит, понимание церкви, находим нечто другое. Что другое? Он дает такой образ. Куча, если хотите, мешок песку. Песок. Все песчинки, кажется, вместе. Все они в одном объеме, в одном мешке. Но каждая песчинка, обладая, кажется, свободой действия и передвижения, так в то же время практически только касается других песчинок, но не имеет никакой органической связи с другой. Во мгновение ока они могут рассыпаться. И рассыпаются, действительно. Это мы и видим. От кучи песка отсыпаются другие кучки. И все это происходит. Песок. Не связанные песчинки друг с другом. Хотя, кажется, и образуют некое единство, эту кучу. Вот на фоне этих двух образов становится понятным, в чем принципиальное отличие православного понимания церкви от этих других. Он говорит, православное понимание можно уподобить образу организма, живой клеточки. Каждый человек – это клетка, живая клеточка, которая входит в организм. Да, она живет в организме, но она не просто живет в нем, она и действует на него. И не просто действует на него. Что значит действует? Она соединена с каждой другой клеточкой. Любая клеточка организма воздействует на другую. Состояние одной воспринимается сразу всеми. Это передается невидимыми, может быть, нам еще не знакомыми, теперь-то более знакомыми, да, импульсами, о которых мы не знаем. Все соединено воедино. Кажется, никто никому особенно и не подчинен. Все находятся в единстве. Но совсем не в единстве монолита стены, совсем не в единстве мешка, мешка, в котором песок насыпан, а организма. Каждая клеточка чувствует друг друга и действует на другую. Вот оно какое понимание церкви, подлинное, не случайно и теперь становится понятным, что означает выражение апостола Павла, когда он говорит о церкви как теле Христа. Тело Христа. Ведь речь идет о каком теле? Не о мертвом же теле, ясно. Речь идет о человечности Христа, об организме, об этом живом организме, который одухотворен божеством. Церковь – это тело Христово. Каждый, входящий в церковь, становится вот этой живой клеточкой этого организма, одухотворяемый, с одной стороны, тем Духом Божьим, который пребывает в ней, с другой стороны, сам включается в эту жизнь, сам уже воздействует на это тело, причем воздействует подчас очень эффективно и получает, в свою очередь, импульсы на себя. Итак, церковь есть, оказывается, организм. Но как мы воспринимаем этот организм? Очень по-разному. Мы говорим, церковь есть организм. Какая церковь? Русская, сербская или греческая? Речь идет в данном случае вот о том явлении в истории церкви, которое начинается со слов Христа. «Созижду, создам мою церковь, и врата адова не одолеют ее». Он сказал, Христос, создам церковь, то есть свою церковь. В чем тут дело? О чем идет речь? Может быть, стоит здесь напомнить очень интересные мысли, которые приводит один из профессоров нашей дореволюционной академии, Богдашевский, и которые дают возможность еще уяснения некоторых моментов, связанных с пониманием церкви. Он обращается к греческому слову, которое мы перевели как церковь. Это слово звучит так – «экклесия». Он говорит, что такое экклесия? Экклесия – это собрание людей. Каких? Призванных экколео, призывать, приглашать, созывать. Но что это означает? Ведь если мы обратимся к истории греков и посмотрим, какие там имели место собрания, то находим их три формы. Одно из этих собраний, когда созываются, будем говорить, ну, переведем на современный язык давайте, люди, состоящие в государственном управлении, наиболее значимые люди государства. Оказывается, когда созываются эти люди, элита общества, это собрание называлось синклитом. Но были и другие собрания. Вдруг неожиданно по какому случаю люди собирались, стихийно собирались. Неожиданно, иногда неожиданно, какие-то праздники, какие-то мероприятия. Собирались люди. Иногда это была беспорядочная толпа. Иногда это было что-то и упорядоченное, но просто возникающее, так сказать. Без определенного, если хотите, созывания. В греческом языке такие собрания назывались агора. А вот была и третья категория. Она особенно себя хорошо показывает в тех полисах-государствах, городах-государствах, когда все основные вопросы решал народ. Да. Что это такое было? Это были специальные собрания, на которые приглашались все граждане, то есть имеющие право гражданства в этом городе. Именно созывались специально, но не верхушка, не элита общества, а все созывались, все, которые законно были гражданами этого города. Вот это собрание всех, специальное созывание всех, кто имел право голоса, а не только управленческий, будем говорить, аппарат. Вот это созывание у греков называется экклесия. Вот это собрание, вот призванные когда назывались у греков экклесии. Что какое-то имеет значение для понимания церкви? А вот какое. Церковь, оказывается, это не просто собрание верующих. Нет. Не просто. Человек, может быть, и верит, но еще не быть членом церкви. Он еще не из призванных. Членом церкви становится только тот, кто не только уверовал, но и крестился. то есть стал членом церкви, стал законным гражданином вот этого города. Вот эти все люди, независимо от их положения, слышите, независимо от их положения, речь идет не о синклите, в переводе на современный язык можно было бы сказать, что речь идет не только об иерархии, а речь идет о всех, вот эти все члены церкви отныне призываются для участия в решении всех важнейших вопросов, вообще всех вопросов, которые стоят перед всею церковью. В послании восточных патриархов есть такое выражение, когда они отвечают, так сказать, ну, реагируют на западные идеи в понимании церкви. Они говорят, что церковь – это не есть только одна иерархия. Это не есть только элита ученая. Нет, нет. Церковь – это весь народ. Под народом что, разумеется? Все, то есть созванные. То есть сюда входит и иерархия. Все входят. Весь народ. Иногда думают под народом разуметь так. Кто есть иерархия, то народ. Это все равно, что, знаете, отрезать голову, да, и вот вам народ. Ничего подобного. Как раз нет. Идея-то какая? Здесь очень серьезная. Оказывается, реальными членами церкви. Те, которые призваны участвовать в жизни церкви, в решении всех вопросов, являются все. Оказывается, церковь – экклесия. Экклесия, она, оказывается, и есть собрание всех, всех законных членов этого, уже будем говорить, небесного града. Для понимания церкви, по-моему, очень большое имеет значение те слова и те характеристики, которые мы находим в символе веры. Там даются такие характеристики. Единое, святая, соборная и апостольская. Давайте посмотрим на эти характеристики, для того, чтобы лучше, так сказать, ну, по некоторым полочкам хотя бы составить себе облик церкви. Что значит единое? Это самое простое. Миа по-гречески. То есть одна. Одна. Церквей немного. Когда мы называем разные церкви по именам, то это вовсе не означает, что будто бы церквей много. Это только, если хотите, образование, если хотите, широкие члены церкви или множественные члены церкви и больше ничего. Церковь же одна, потому что, повторяю, что она есть? Она есть единство Духа Божьего во всех тех верующих, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Так вот, эти верующие всюду находятся, и в России, и в Сербии, и в Греции, и в Болгарии. Да, где бы они ни были, это не имеет значения. Эти разделения на церкви – это чисто структурное явление, внешние, кожные от слова «кожа». Оно совершенно не касается существа церкви. Это дисциплинарная сторона, чисто формальная. Церковь же остается одной, она только одна, а не множество этих церквей. Вот о чем говорит характеристика «верую воедину церкви». Святость церкви. Вот мы подходим к вопросу, который волновал и волнует очень многих, и законно волнует. С одной стороны, Святая Церковь. С другой стороны, кто является ее членами? Даже самые святые и те же, по существу, не святы. Если Пимен Великий говорил, что «поверьте, братья, куда будет вергнут сатана, туда буду вергнут я». Если Сесой Великий, умирая и просветившись, как солнце, просил, умолял Бога дать ему еще время на покаяние, то это были вовсе не слова лицемерия. И это было вовсе не обман у них зрения. Если уж они обманывались, тогда простите, что о нас говорить. Это же не обман был. Неосознанный, то есть лицемерие. Не неосознанные, то есть они видели себя не таковыми, какие они есть на самом деле. Нет, они видели как раз лучше, точнее и яснее, чем мы видим себя. Точнее, лучше сказать, иначе. Мы вообще себя не видим. Они-то на самом деле видели, кто они есть, перед лицом Всесвятого Бога. Поэтому, как же понять, церковь свята, здесь оказывается даже святые, были по существу не святы. Как же понять это? Это понимается следующим образом. Что происходит в таинстве крещения? В таинстве крещения происходит рождение в верующем человеке, рождение вот того нового святого человека в нашей ветхости, в нашей греховности, в нашей недостойности. Какое рождение? Как семя. Очень многие святые отцы повторяют это слово «семя». Апостол Павел пишет, что крещение есть баня, то есть омовение, паки бытия. Паки – это значит вторично. Второго рождения. Подчеркивает именно этот важнейший факт, что происходит рождение. В данном случае, может быть, точнее бы сказать, зарождение. Всевается семя благодати Божией. Семя вот этого нового человека, Христова, в нашу ветхость. Или, если обращаясь к евангельской притче о закваске, то можно сказать иначе. Помните, Христос говорил, Царство Божие подобно женщине, которая берет закваску и кладет в 3 меры муки. Не забудем, что нашим Богом является Бог Троица. Не забудем, что человек есть образ Божий. Он тоже Троица с маленькой буквы. Именно в эту троичность человеческую закладывается вот эта закваска божественного семени, которая призвана переквасить нашу страстность, нашу греховность, нашу эгоистичность, нашу смертность. Переквасить, как переквашивается тесто. Так вот, если исходить из этого, мы теперь поймем, что, оказывается, вот эта закваска или это семя, влагаемое или получаемое человеком в таинстве крещения, является определяющим началом в нем, началом новой жизни. Вот оно, где маленькое семечко, драгоценнейшая жемчужина, которая дается каждому крещенному человеку. Вот эта жемчужина. Есть та святыня, которой живет христианин. От христианина, конечно, зависит, даст ли он возможность этому семени прорасти. То есть, будет ли он вести христианскую жизнь, или он останется язычником. Будет вести правильную духовную жизнь, это семя будет прорастать, постепенно станет древом, будет приносить плоды, о которых пишет апостол Павел. Это есть любовь, радость, мир, если хотите, душевный и со всеми, долготерпение, ибо тяготы друг друга носите, и так исполните закон Христов. Кротость, воздержание, вот они плоды, плоды того древа, которое произрастает из семени крещения. Не случайно Марк Подвижник говорит, что в крещении дается такая полнота благодати, которой уже ничего нельзя прибавить. Да, в крещении все, ибо это семя того нового человека, которое создал Господь Иисус Христос своей жертвой. Он воссоздал нашу природу человеческую. Он стал новым Адамом, как говорит апостол Павел. И от этого Адама мы, оказывается, получили возможность паки бытия, второго рождения. Так вот, церковь, а как известно, таинство крещения дается же церкви и только в церкви. Оно не в храме, а в церкви. Под церковью мы сейчас подразумеваем не храм. Все таинства есть функция церкви. Так вот, оказывается, что церковь пребывает в каждом крещенном вот этой своей святыней. Вот этим зерном, семенем, которое дается каждому верующему. Да, в какой степени это семя развивается, это зависит от человека, от его личной свободы, личного произволения, труда, подвига, усилий. Это совершенно верно. Эта святыня может постепенно его преображать, расширяться, переквашивать. Может, конечно, лежать как в пирамидах 1000 лет и не давать никакого плода. И тогда мы знаем, что Господь говорит о таком человеке, которому дали талант, а он зарыл его в землю. Вот он, кстати, талант-то какой. А он зарыл его в землю. Мы знаем, отдать его тем, кто приобрел на данные ему таланты еще столько же талантов. Так вот, церковь, оказывается, пребывает в каждом человеке этой святыней, в каждом крещенном. И каждый человек, что для нас очень важно, лишь в той мере приобщен в церкви, лишь в той мере является причастным церкви, в какой мере он дает возможность этой святыне прорастать в своей душе. Вот только в какой мере принадлежит человек церкви. Не случайно же во время исповеди все мы обращали внимание и знаем, какую молитву читает священник. Над каждым из нас примири и соедини святей твоей церкви. Оказывается, жизнь ненормальной, жизнью по страстям, особенно произвольными грехами, это самое страшное, то есть произвольными, когда мы можем не грешить, но грешим, этими грехами у нас пресекается связь с организмом. Знаете, как вот, как у больных вдруг начинается гангрена. Еще кажется, этот пальчик здоров. То есть он еще в теле. Он еще связан со всем телом. Но уже начинается поражение у этого органа. Это поражение может к чему привести? К полному омертвению. Такому омертвению, что уже приходится отсекать этот член. Оказывается, и с каждым человеком происходит точно то же самое. Тот же самый процесс. Членство в церкви совсем не означает формального просто крещения. Формального, если хотите, принадлежности какой-то общине. Формального исповеди, причащения и участия, будем говорить, во всей богослужебной практической жизни. Формального чтения молитв, вычитывания. Формального совершения богослужения. Что значит формального, я говорю? Не в том смысле, что человек не верит, что делает. Да нет, он, кажется, верит. Но это не касается его души. В каком смысле не касается души? Вот здесь особенно важно подчеркнуть. Вся святоотеческая мысль единогласно, без каких-либо исключений, говорит о том, что без исполнения заповеди Евангелия ни о какой причастности церкви не может быть речи. Никакое крещение, никакое причащение не даст человеку само по себе без личного, сознательного понуждения человеком себя к исполнению заповедей. Ничего не даст. Можно всю жизнь причащаться и остаться без причастия.
Продолжение лекции слушайте завтра в это же время.